Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Предлагаю вновь вернуться к теме, о которой мы с вами недавно говорили. Наши зрители интересуются о сущности такого понятия, как «Царствие Божие». Вопрос телезрителя хочу вам зачитать. Прошу пояснить, рай и Царствие Божие – это синонимы? Михаил Терещенко, Армавир.
Да, это синонимы.
Это синонимы.
Это синонимы. Человек, пребывающий в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. Это царство блаженства. И эти слова действительности на самом деле означают практически одно и то же. Угу. И Царство Небесное для нас – это царство Бога, который абсолютно властвует над невидимым и невидимым. Мы ищем Бога для того, чтобы войти в это обещанное им царство. Царство Божие, Царство Небесное не определяется какими-либо конкретными внешними границами. Здесь мы говорим, и так как Господь есть Творец видимо, невидимо, то можно сказать, что там, где Бог, там Его и Царство. И если Господь, по слову отцов, вселяется даже в нашу злохудожную душу, тогда наша душа, мы становимся обиталищем вот этого царства. Или иначе говоря, как говорит Священное Писание и Евангелист, царство, повторяя слова Спасителя, передает Царство Божие, внутрь вас есть. Таким образом, мы можем провести некоторые ограничения весьма условное. Во-первых, вмещилищем Царства Небесного может быть стать любой человек, который желает этого царства, который исполнением заповедей, очищением своей души, единением со Христом уже сейчас сподобляется ощутить и носить в
себе. То есть готовить себе.
Да, и быть в себе. Например, несомненно, что Царство Небесное, которого ждал и в котором находится преподобный Серафим Саровский, он уже имел в себе, будучи здесь, на земле. И это царство делало его способным, вот этот дух, то состояние делало его способным совершать величайшие духовные подвиги. И вот этот свет царства видели все приходящие к нему.
Тогда объясните, пожалуйста, вот эту фразу, которую Христос говорит Понтию Пилату: «Но ныне царствие мое не отсюда».
Видите ли, понятие царства существовало уже и в Ветхом Завете. И понятие царства было знакомо и Пилату, потому что, что бы мы ни говорили, те чиновники, которые совершали свое служение в каких-либо странах, пределах Римской империи, как правило, это были
знакомились с религией.
Да, конечно. Это были адекватные люди, которые знали, на какой земле они сейчас служат, с кем они общаются, и строили свою политику государственного Рима, исходя из специфических местных условий. И неестественно, что Понтий Пилат знал понятие царствия, которым мыслили ветхозаветные иудеи. Но вот они-то как раз и тогда, и сейчас мыслят понятием царства весьма узким, порой конкретно историческим. То есть вот в определенный исторический период придет Мессия, и обоснует здесь, уготовывает им, здесь, на этой земле, их царство, да, в котором доминирующую роль будут занимать и исполнять те же самые
иудеи. Ну, как
иудеи.
Народу избранному. И Мессию Христа до сих пор не признали.
Да. А они мысли конкретным порядком. И если помните, в Евангелии описывается, после сотворенного чуда Христос ушел от ищущей его толпы иудеев, потому что они хотели здесь немедленно его взять и сделать царем. Вот он, царь, пришел.
Дождаться, да.
Да, он дал им хлеба, он их исцелил. Они мыслят конкретным царством. Оно должно наступить здесь и сейчас. Мы его строим сейчас. Кстати, этот вопрос, который во многом нас разделяет со многими, поверив в Христа. Для нас все-таки царство – это неограниченное ни расстоянием, ни временем. В первую очередь, это духовная реальность.
Но почему иудеи не могли понять учение об истине, учение о нематериальном?
Поэтому и Христос говорит, что мое царство – это не ваше царство. Это не то царство, которое вы мыслите здесь. И римляне с этой идеей великого железного Рима, который сеет весь мир, и с той же идеей носятся ветхозаветные иудеи, которые, да, терпят, несут иго оккупации римской, но в свою очередь также мечтают, что вот придет некто и устроит им здесь сейчас царство.
Ну, для них более понятно в тот момент.
Да, да. Но мы говорим о духовной реальности.
То есть, правильно я понял, ни духовных, ни физических границ это царство не имеет. А какова роль церкви Царства Божьего?
Если вы вспомните, обратимся к первым строкам Евангелия, первым событиям, которое описывается, и проповедь, собственно, Евангелие, благая весть, это весть о Царстве. «Покайтесь, — сказал Христос, — приблизилось к вам Царствие Небесное. Покайтесь, — говорил Иоанн Предтеча, который предварил пришествие Спасителя, — к вам приблизилось Царствие Небесное». Таким образом, важнейшая сердцевина, истина, провозглашенная Спасителем, это и есть весть о Царстве Небесном, которое достигается не просто где-то чего-то, оно уже сейчас может быть достижено человеком, но путем духовного перестройства. Таким и вслед этого я хотел бы сказать, что Царство Небесное – это, наверное, сердцевинное понятие спасительной вести Христа. Одно из предметов, о котором говорил Спаситель, потому что это, наверное, в некотором смысле конечная цель наша с вами.
Кто будет иметь право войти в Царствие Небесное? Это как наследие спасенных?
Царство Небесное для тех, кто его, во-первых, ищет. А спасенный в каком смысле? Потому что разные, скажем, христианские общества по-разному вкладывают смысл в само царство и пути достижения его. Для нас царство там, где, еще раз повторюсь, царство, простите за то, что такое тавтология, там, где Господь властвует, там, где Господь. Господь – свет, любовь, истина, жизнь. Мы идем со Христом, мы идем во Христе, и мы приходим ко Христу. Здесь начало и конец всего человеческого существования. Ничто нечистое в Царство Небесное не входит. Не обманывайтесь, говорит апостол Павел, ни блудники, ни мужеложники, ни лгуны, ни обидчики отца и матери, ни пьяницы не наследуют Царство Небесное. И для этого тот краткий миг, который нам дан сейчас, отпущен, позволен Богом прожить на этой земле, мы должны бы прожить настолько чисто, настолько свято, настолько целеустремленно, настолько энергично, настолько мужественно, чтобы уже сейчас прикоснуться к этому царству, в этот кусочек поселить внутрь себя, чтобы он стал той закваской, которая полностью реализовалась при встрече со Спасителем, когда действительно Господь откроет перед нами врата того царства, о котором он говорил: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам прежде сложения веков». Это царство есть, это царство ждет каждого из нас. И так хотелось бы, чтобы все захотели войти в это царство. В первую очередь, это зависит от нас самих. Не от того, что Господь скажет: «Нет, я вас не пущу». Этот сам человек себя не пускает в это царство. Как он не пускает куда-то в иные добрые, хорошие места, которые он мог бы посетить, но он туда не идет.
Что я должен сделать для того, чтобы подготовить себя к, ну, будем говорить, к этому раю, к Царству Небесному? Что я должен сделать? Какие усилия должен предпринять над собой?
То, что рождается по прочтению Евангелия. Первое. Исполнением заповедей, которые нам Господь оставил, и ветхозаветных 10 заповедей, и новозаветных. Заповедь новую, сказал Господь, оставляю вам, даю вам. Да любите друг друга. Вот это исполнение и дарует нам возможность быть сопричастниками и сонаследниками этого Царства Христова, безусловно.
А вот смотрите, как бывает. Человек не воцерковлен, заповеди может даже не знать, но ведет весьма нравственную жизнь, достойную, честную, порядочную, помогает ближним. Ему путь в Царствие Небесное открыт, если он даже не православный.
Здесь можно решить по-двоякому. Я не знаю, как Господь решит это. С одной стороны, если человек не знал Христа,
Ну, не было такой возможности, жил где-то на острове,
да,
там
да.
рыбачил, возможно.
То совершенно ясно, что Господь не обвинит его в этом. Если он знал Бога, глядя на этом острове, на это солнце и луну, на эти растения, которые, на шум прибоя. Ну, нормальный человек, и у всех на островах рождается мысль о ком-то едином, властителе, создателе всего этого мира. Никому не приходит там, на этих островах, и идеи там вольтерианцев, понимаете, французских просветителей и прочее, прочее их последователей, да, включается творца теории.
Достаточно прочесть Даниэля Дефо, его знаменитое произведение, чтобы понять, что оно о Боге, кстати,
да.
И о Библии.
И я думаю, что Господь в этом случае будет судить человека по закону совести. Его совести, человеческой совести. Совесть человека будет судить его, насколько он готов. Что он выбрал в своей жизни? Убивать, идти по головам других, достигать своего? Или же служить другим, постоянно, жертвуя, отдавая от себя, отрезая от себя куски плоти и куски души ради другого человека? И это одно. Во-вторых, если человек слышал о Христе, слышал призыв Христа, но не обратил внимания, а просто прожег в своей жизни тот талант, который ему дал Христос, и сам он заработал.
Нравственный талант.
Да. И который сказал, да вы знаете, да как-то я устроился в жизни неплохо. Средних живу. Миллионов не украл, троих не разбил, не развел, детей по детдомам не оставил. Да какие ко мне вопросы? Нет, идите с вашим, никого мне не надо. Я думаю, никого ему не надо было здесь, на земле. Я думаю, что он не войдет в Царство Небесное.
Отец Игорь, как понять фразу «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий»?
Божий Сын Человеческий приедет. Совершенно верно. И могу еще привести слова апостола Павла. Всегда молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь.
Это нужно, значит, надо быть готовым в любую минуту.
Когда у человека последний день? Сегодняшний день,
да.
Последний. И вот мы так всю жизнь должны прожить, чтобы быть готовым к встрече Спасителя. Ибо вот эта жизнь, это только подготовка к удивительной этой встрече, о которой я всегда говорю. И абсолютно неважно, в 5, в 15, в 50, в 70, 100 лет, 120, когда мы пойдем ко Христу. Ты мечтал быть со Христом? Ты хотел любить? Ты любил в этой жизни? Ты хотел еще другой любви? Тянулся к ней? Страдал ради этой любви? Пожалуйста, проходи. И неважно, когда ты пойдешь к Богу, лишь бы быть с Богом. Ибо там начинается настоящая жизнь. И вечное, никогда не скончаемое. А как хорошо быть на этой земле, хорошо быть с любимыми, с нас любящими, не расставался бы. А как же хорошо быть с Богом? По слову апостола Павла, не видел то глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог, любящий его. И мне хотелось бы всех пригласить в это царство. Но для этого нужно поработать. Потрудиться, отдать себя, претерпеть. Иногда в каких-то случаях в частной жизни действительно получить по щекам и по одной, и по другой. Но если душа не озлобится, если мы будем любить проклинающих, любить ненавидящих, благословлять проклинающих, я думаю, тогда мы все-таки достигнем и Спасителя, и Его Царствия.
Спасибо, отец.
Благодарю вас.